Ну, думаю, ни для кого не секрет, что у нас сегодня шестой день интенсива, да? Кажется, я точно сейчас сказал. Последний день интенсива, шестой, поэтому мы хотели бы сегодня прочитать лекцию, конечно же, не коснуться вопроса о завершении, вот. Но перед тем, как поговорить непосредственно про завершение, мы хотели бы еще завершить несколько тем, которые были подняты в предыдущих лекциях, и буквально несколько слов, может быть, сказать про какие-то важные штуки, про которые мы хотели сказать, но сказать не успели, при этом понимая, что о всем сказать не получится. И поэтому, вот, держа перед глазами эту невозможность сказать обо всем и так, как хочется, скажем как-нибудь и сколько получится. И вначале хотелось бы, конечно, несколько слов все-таки сказать про этику и про этическое измерение, потому что так или иначе этика звучала на наших лекциях. Вчера Агата очень хорошо рассказала о том, что такое этика, для чего она нам важна, и хотелось бы вот еще несколько моментов таких, как мне кажется, важных подсветить. Ну, понятное дело, да, что когда мы говорим про этику, мы понимаем, что для психотерапевта этика является краеугольным камнем, да, потому что без этики, по сути, нет психотерапии. Если мы не соблюдаем этический кодекс, если мы не действуем в рамках этического, то тогда мы не можем считать себя психотерапевтами. Мы занимаемся всем, чем угодно, кроме терапии. И тогда, конечно, хотелось бы обозначить, а где границы этического проходят. И если про этику говорить, да, то понятно, что этика – это такой способ регулировать отношения. Да, то есть все отношения, они так или иначе регулируются какими-то этическими принципами. И вот очень важно понимать, да, какими мы принципами руководствуемся, когда вступаем в отношения с клиентом. Мы понимаем, что этическое измерение, да, этическое измерение терапевта, оно работает совсем по-другому, чем этическое измерение вообще, да? Потому что, когда мы говорим про этическое измерение вообще, нам, конечно, на ум сразу приходит вот этот прекрасный категорический императив Канта, да, как такое попытка найти универсальное основание для поступков. Как можно считать, что тот или иной поступок является хорошим или плохим. И в основе категорического императива лежит такое понятие, как понятие требования всеобщего блага, то есть чтобы всем было хорошо, да? Ну, если так сильно упрощать. И мы понимаем, что в психотерапии мы таким принципом не можем пользоваться, да, потому что у каждого из нас свое собственное представление о благе. Да? Кому-то, как говорится, мила барыня, кому-то свиной хрящик. Вот. И если мы будем действовать исходя из этого принципа, то мы скорее будем не совсем этичны. Поэтому нам нужно какое-то другое основание для этики психотерапевта найти. И вот я бы предложил бы такое основание. Ну вот, это и Кант про это говорит, и психоаналитики, которые Канта читали. Вот они скорее говорят о том, что нам нужно задаться прежде всего вопросом свободы. Потому что этика психотерапевта предполагает, что мы так или иначе касаемся вопроса свободы человека, да, и вопроса свободы нашего клиента. И вот, когда мы говорим про свободу, у нас тоже появляется такая сложная тема, мы на какую-то сложную территорию заходим, да, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что мы все чем-то детерминированы, да, то есть у каждого нашего поступка есть какая-то причина, вот. И мы по-разному эту причину можем рассматривать, да, мы можем считать, что причина наших поступков в каких-то историях, да, у нас там у всех есть родители, поэтому нам всегда будет о чем поговорить с психотерапевтом, у нас есть какие-то сложности в прошлом, и они могут определять наше поведение сейчас. Мы можем сказать, что основанием нашего поведения является какая-то полевая ситуация, да, и вот мы, значит, здесь сидим, и на нас влияет что-то, что происходит прямо сейчас. Вот, и тогда с одной стороны, есть вот эта детерминированность, да, всегда есть какая-то причина и есть какое-то следствие. Где же тогда появляется свобода? Вот аналитики, и Кант тоже в том числе, да, они говорили, что вот эта свобода появляется как раз в том месте, где причина взаимодействует со следствием. И вот то, как она взаимодействует, да, как мы, грубо говоря, делаем выбор что будет являться причиной нашего поступка прямо сейчас, вот в этом находится наша ответственность и наша свобода. Если мы, соответственно, берем какую-то ответственность за то, чтобы мы могли как-то попробовать осознать, а как прямо сейчас мы что-то выбираем, как мы выбираем то, что на нас будет влиять, и на каком основании мы будем что-то совершать, вот в этот момент, да, мы можем, собственно, стать, ну, какими-то свободными существами. И вот эта вот свобода, она, на мой взгляд, является одной из ценностей терапии, которую мы в своей работе поддерживаем, да. То есть каким образом у нас как бы клиент может какую-то свободу обрести. А для чего это нужно? Ну, это вот как раз нужно, да, для того, чтобы мы могли определяться не тем, что нас определяет, да, а скорее сами выбирать, на что мы будем опираться и что нами будет двигаться. И это достаточно сложное место. И, собственно, вот эта вот свобода, да, она как раз появляется там, где мы говорили. Вот эта свобода появляется там, когда мы пытаемся из того опыта, который прямо сейчас разворачивается, мы пытаемся этому опыту придать какой-то смысл. И несмотря на то, что у нас слова всегда нас ограничивают, да, мы понимаем, что мы вот из этого опыта, который прямо сейчас, здесь, сейчас, как гештальт-терапевты говорят, разворачивается, мы можем двинуться куда угодно. Потому что объем психического пространства, как Бион говорил, он бесконечный. Да? Какие-то реализации в виде слов конечны, но мы зато можем всякий раз пробовать заново назвать и попробовать придать смысл тому, что с нами происходит. И тогда терапия, да, это такое вот пространство, в котором мы создаем момент какого-то настоящего опыта, и из этого места можем двинуться куда угодно. Согласны?
Да.
Вот. Да, звучит это все прекрасно. Но есть один момент, да, что для того, чтобы такая штука могла произойти, нужно, чтобы терапевт занимал определенную этическую позицию. И вот я бы очень коротко описал бы, как она выглядит. Вот мне нравится та же самая формула Биона, которая говорит о том, что терапевт должен действовать без памяти и желания. Вот без памяти, да, это, кажется, очень классная штука, про которую вот Агата говорила или Зида говорила, да, о том, что если мы как-то очень хорошо что-то про клиента поняли, да, то в какой-то момент нам будет очень грустно от этого знания отказываться. И мы тогда можем держаться за память, за представление, да, за какую-то диагностику, которая очень хорошо объясняет, куда нам двигаться. И тогда вот этот момент, что мы можем двинуться куда угодно, он пропадает, да, потому что мы скорее будем двигаться в какой-то колее. И с одной стороны мы пытаемся создать образ своего клиента в своей психике, а с другой, как бы хорошо бы нам к этому относиться, ну, критично, да, и понимать, что это всего лишь какая-то рабочая гипотеза, а не, ну, такое реальное представление. Вот. А что касается желания, это тоже очень важная история, потому что это значит, что терапевт не должен желать, и вот чего не должен желать, я вот сейчас тоже буквально в трех словах скажу, чтобы потом, собственно, перейти к завершению. Чего терапевт не должен желать? Но, как это ни странно звучит, но терапевт не должен желать блага для клиента. Да? Опять же, почему? Потому что мы не знаем, что для клиента является благом. И в этом смысле, как это, опять же, ни странно звучит, да, клиент приходит за каким-то, за счастьем, да, но мы понимаем, что счастье является побочным продуктом исследования, которое мы в терапии организуем. И в этом смысле терапевт, как бы, по-хорошему-то не должен быть заинтересован в том, чтобы у клиента было все хорошо. Потому что он начинает быть ангажированным вот этим благом, который для клиента на самом деле может совершенно благом не оказаться. Это первый момент. Второй момент – это то, что терапевт по-хорошему не должен желать быть хорошим терапевтом для клиента. Да, потому что если мы хотим быть для своего клиента хорошим терапевтом, мы будем, подобно вот мужику из анекдота, искать ключи под фонарем, а не там, где мы их потеряли. Да? Потому что стекло, хорошо, терапевт, клиент рад, да? Клиент, не знаю, пишет про нас отзывы в соцсетях, говорит, такой офигенный терапевт, рекомендую всем. Конечно, нам приятно, конечно, нам хочется, чтобы все было хорошо, но если мы хотим, чтобы все было хорошо, мы тогда избегаем очень важного опыта, для исследования которого клиент, собственно, к нам в терапию пришел. Вот. И еще, наверное, одна такая странная, конечно, история, это то, что терапевт не должен быть, как бы, не должен хотеть быть хорошим терапевтом и для себя, да? Потому что у каждого из нас есть какая-то нарциссическая версия нас, да, когда мы видим себя прекрасным терапевтом, от которого не уходят клиенты, который всегда знает, что он делает, который может рассказать коллегам про свою работу. Но это всего лишь часть правды, да, и также очень большая часть нашей работы – это переживание разочарования, грусти, ничтожества своего. Но это не навсегда, потом мы в какую-то обычную форму хорошую выходим. Вот, то есть как бы хорошо бы, чтобы терапевт, грубо говоря, не использовал для своего клиента как какое-то нарциссическое расширение. Потому что мы тогда можем очень тонко, да, делать какие-то вещи, которые не являются этичными. Вот. И, наверное, вот это я хотел бы сказать в плане такого этического, может быть, какого-то итога, да, о том, что наша позиция, она, ну, предполагает достаточно много власти над клиентом. И наша задача занять такую позицию, при которой мы этой властью будем пользоваться для клиента, да, для того, чтобы скорее клиента приглашать к исследованию, но не ждать от клиента того, чего мы для себя хотим, для клиента хотим, что соответствует нашим каким-то нарциссическим ожиданиям. Ну, то есть работать вот в той зоне, где нам тоже может быть сложно, да, в том числе из-за того, что вот клиент как-то не хочет быть, да, каким-то хорошим для нас, и мы не можем быть для клиента хорошим. Ну и, может быть, последнюю какую-то штуку буквально, да. Мне кажется, что очень важный вопрос для каждого терапевта – это вопрос о том, а почему вы вообще в эту профессию пришли. Вот. Потому что этот вопрос, он предполагает, что понятно, что мы не просто так, да, в эту профессию приходим, и точно так же мы в этой профессии нуждаемся, и точно так же нуждаемся в наших клиентах. И вот если на этот вопрос попробую честно ответить, то мы, может быть, тогда какой-то создадим фильтр, да, для того, чтобы все вот наши такие неосознанные, да, там, ожидания или фантазии не попадали в поле терапевтических отношений. Конечно же, это невозможно, но пробовать, да, вот этот фильтр настроить можно, задавая себе вопросы, правда, там, а для чего я иду в терапию, и в чем я нуждаюсь, и зачем мне клиенты нужны, и то, что между нами происходит. Вот, я думаю, что такие вот моменты, они могут, ну, как-то немного укрепить вашу позицию в роли терапевта для того, чтобы ваша работа была наша работа, чего уж ваша, наша, вот, была более такой, не знаю, терапевтичной. Вот, я на этом бы передал слово прекрасной коллеге Екатерине, которая расскажет немножко про завершение. И, да.
Доброе утро всем. У нас сегодня завершающий день интенсива. Это очень важный день. И, возможно, что-то для вас сейчас прозвучит знакомое. Кто уже участвовал в интенсивах и в конце говорят про то, как завершается процесс. Но я помню, что здесь много людей вот в клиентских группах, кто вообще впервые на интенсиве, и думаю, что, ну, это будет важным и для тех, кто впервые, и повторить для тех, кто не впервые в интенсиве. Вообще, завершение, постконтакт, как в гештальте принято называть в теории контакта, это такой отдельный этап в отношениях. И это очень важный этап, хотя, ну, в социуме у нас бывает не так уж много каких-то принятых способов завершения, ритуалов завершения. Они бывают, может быть, в каких-то отдельных ситуациях, прям выделяется время на проживание того, что что-то завершается, там, не знаю, выпускные, или там посидеть на дорожку. Но если так подумать, не очень-то это и так вот массово все происходит, не во всех отношениях удается прожить, как-то пережить завершающий этап. Поэтому, как правило, у нас у всех достаточно много незавершенных отношений накапливается. И они таким некоторым грузом могут на душе лежать. Как вот у меня такой пример про компьютер, в котором отдельно, ну, одновременно открыто много каких-то вкладок, файлов, и в какой-то момент, когда много вот этих открытых программ, они не завершены, компьютер может начинать подвисать и глючить, и уже не получается как-то нормально сделать то, что прямо сейчас надо, потому что все эти файлики, они на себя мощность пространства системы забирают. И мне кажется, что-то похожее происходит с незавершенными ситуациями, которые как-то фонят, забирают на себя психическое пространство, и потом вот уже вроде новые отношения, а что-то такое незавершенное как-то поднимается и может создавать какие-то сложности. Поэтому здесь на интенсиве хочется поговорить о том, как все же завершать, какие могут быть прерывания этого завершения. И для того, чтобы здесь, по крайней мере на интенсиве, попробовать не плодить этих сущностей новых, да, которые будут вот этим файлом, тянущим какую-то еще энергию. И многим знакомо вот это расхожее выражение про закрыть гештальт, все-таки предлагаем этот гештальт закрыть. Гештальт — это как некоторая целостность, фигура, форма, и когда она завершена, она является такой уже цельной и понятной. Многим, наверное, знакома история про эффект Зейгарник, когда незавершенные ситуации, незавершенные действия, они хорошо помнятся, воспроизводятся, вспоминаются в подходящей и неподходящей ситуации. В отличие от завершенных гештальтов, которые уходят в фон, и как-то уже воспоминания могут оставаться, но при этом они не вызывают такой энергии, такого напряжения. И мне кажется, важный момент про то, что незавершенные ситуации могут завершаться не обязательно через прямое действие. Ну вот в группах много говорили про, где я была, по крайней мере, говорили про там какие-то ситуации, может быть, там буллинга. И завершить вот эти ситуации не обязательно там, пойти найти этих людей и как-то им все высказать, да, свои обиды. А это может быть произведено символически. И терапевтические отношения — это как раз то символическое пространство, где возможно вот эти подвисшие файлы из жизни, из отношений позавершать. Это может произойти через мыслительное какое-то действие, через разговор. И здесь мы в том числе сегодня будем как-то завершать и в таком прямом смысле, да, завершать интенсив, и, возможно, в течение там этого всего времени происходило какое-то завершение символическое, поднимались разные ситуации, и таким образом они стремились к своему завершению. Как-то я думаю про группы, когда, например, вот незавершенные отношения проявляются в настоящем моменте, очень много энергии вызывает там тот или иной человек или то, что происходит. И потом в процессе оказывается, если немножко это развернуть, что видишь, в общем-то, что-то незавершенное из прошлого. Видишь какую-то там, может быть, подругу, с которой возникали неясности, или родительскую фигуру. И оказывается, что весь этот объем переживаний, если его разглядеть, то как-то он постепенно становится понятным, развернутым и уходит в фон. И уже вот настоящая ситуация, она так не вызывает уже какие-то другие эмоции, скорее всего, меньше напряжения, больше легкости, лучше получается заметить, что происходит прямо сейчас. И переходя к тому, как вообще завершать, хотелось бы про то, как это завершение, начать с того, как это завершение может прерываться. я хотела к вам обратиться. Вот какие, может быть, у вас есть идеи, как можно не завершать, как это может выглядеть? Может, из своего опыта, вот сложности-то, как правило, ну, у многих есть завершением. Есть ли какие-то идеи на этот счет, как вот не завершать или прервать завершение отношений, контакта?
Обидеться.
Ну, то есть вот обидеться, так я немножко это разверну, какой-то такой вот сейчас найти такой момент, который как-то очень цепляет, и таким образом как будто не завершать, а оставаться вот с этой обидой, нести ее, потом вспоминать, как-то возвращаться к этому, и как будто бы завершение тогда невозможно, да? Прервать, да, вот такое игнорирование, то есть обида, как вот, ну, как вариант, да, такая форма игнорирования, завершения, вот продолжить таким образом отношения. Или, например, за 3 минуты там до окончания, ну, вот, не оставить времени на то, чтобы завершить. Вот такая форма игнорирования, да, или за 5 минут до конца развернуть что-то новое. Это я говорю не к тому, что не надо так делать, а к тому, чтобы быть к этому, может быть, более внимательными и замечать вот эти импульсы, как вот хочется проскочить какое-то неудобное место, не так вот что-то стало тяжело, и как-то, ну, вот сейчас что-нибудь новое разверну, и вроде так полегче, как будто не завершаем. А все-таки замечайте эти импульсы, где хочется обесценить, где хочется проигнорировать. Ну, вот я думаю, еще такая форма игнорирования, завершения может быть, сказать, вот как в пионерском лагере, да мы вообще не прощаемся, мы телефонами обменялись, у нас там свой чатик, тут вообще мы практически многие из одного города, и мы встретимся, и снова все будет, ну, так же ярко, интенсивно, там, в ресторане где-нибудь, ну, или еще, да, ну, всех свои предпочтения. Да, и... В общем, хорошо. Какие еще могут быть формы прерывания, завершения, я думаю, да, вот обесценивание назвали. И, наверное, ну, про обесценивание тогда вот чуть позже. Может быть, еще форма преждевременного завершения. Тоже вот, где я была, говорили про то, что а зачем вообще что-то начинать, здесь, да, это вот, если мы все равно разойдемся, разъедемся, закончим. И, ну, а правда что, да? Но это как будто такое преждевременное завершение, уже такое в начале происходящее. Вроде еще только все начинается, а уже как будто начинает проживаться завершение. Или вот сегодня там начать, ну, может быть, кто-то уже вчера начал завершать, да, да, ну, тоже такая форма, чуть пораньше, чего-то еще не прожить, так быстренько, сейчас я вот уже все завершила, и что надо, больше ничего и не надо, как будто, да, немножко так отстраниться из того, что происходит сейчас. Вот, кто-то на эту тему вспомнился, про, может быть, кто-то слышал, ну, мужчина холостой как-то решил пельмени сделать. Знаете, да? Ну, бытовая ситуация. Бывает, наверное, часто. И он решил, а мясорубки у него нет. И он решил сходить к соседям, к соседке, точнее, за мясорубкой. Пошел уже, даже на звонок нажал, но тут у него, значит, стали мысли проноситься, что сейчас мясорубку-то он возьмет, скажет, что пельмени делать, придется соседку приглашать. Она придет, придется вино открывать, они как-то вечер вместе приведут, потом, может, там что-то и влюбленность какая-то забеременеет, родит, а вряд ли что-то из этого хорошее получится, придется разводиться и всю жизнь алименты платить. И когда соседка уже дверь открыла, мужик говорит ей, да пошла ты нафиг со своей мясорубкой. Ну вот, примерно как раньше времени начать завершать вот такая история, да, ну как-то очень откликнулась, вот когда говорили, зачем начинать это все закончится, вот как мясорубку эту просить. И про обесценивание, ну вот вы говорили, это действительно такая форма не проживать завершение, да, ну, вот эти сложные чувства, которые могут возникать, сказать, да, это все вообще была ерунда. И как-то мне там ничего не зашло, и, а может, ничего и не вышло, ну, вот, кого, как. И остаться, ну, вот с таким чувством того, что, ну, как-то все не так, и ничего как-то не получается ассимилировать из того, что здесь происходило. Но, ну, можно обесценить как свой вклад, что я что-то так все плохо старалась, не знаю, не то делала, не так разговаривала, ну, там, или в мужском роде, или другого, что, ну, это другой человек какой-то не такой, неправильный, плохо работал, не то говорил, ну и так далее, да, то есть список вот этого варианта обесценивания, он может быть очень разным, очень индивидуальным, и хочется на это обратить внимание, ну это такой, ну здесь может у нас включаться какая-то такая пограничная часть, которая, ну, у всех какая-то у нас есть, когда, ну, такой некоторый максимализм, что если у меня не получилось 100%, а лучше, конечно, 200% из того, что хотел, то тогда это, ну, и вообще ничего не стоит. Ну, как будто вот, вот этот принцип, да, больше, выше, сильнее, если вот не превзошел даже свои ожидания или что-то не реализовал, то это тогда какое-то вот обнуление происходит, что, ну, и ценности тогда какой-то особой в этом нет. А я предлагаю все-таки эту, ну, ценность замечать и, ну, какие-то, может быть, ну, то, что реально с вами происходило, какой-то свой такой реальный размер. Ну, например, там, может, было ожидание какие-то большие темы здесь проработать про там, родителей или про супружеские отношения, что-то решить там, что с ними делать вообще. А получилось там, ну, может быть, не сильно это все для себя решить вот за 6 дней. Или как-то про что-то другое получилось пойти, да, то есть вот эти ваши большие ожидания здесь реализовались, ну, как-то вот в какой-то степени. И вот эту степень, ну, вот из такого черно-белого, когда вот такая тенденция может появляться, да, к черно-белому восприятию, пробовать какие-то полутона заметить. А что все-таки происходило? Ну, вот как терапевт, там, не знаю, сказать, что, ну, вот если себя обесценивать, ну, может быть, такое, могут быть такие внутренние, сильные какие-то осуждения, что, ну, вот, я там, может быть, получше постараться, или там, супервизантом как-то по-другому, здесь вот какой-то другой ход надо было сделать, да и вообще, ну, как-то вот не почувствовала все, что надо было. И здесь, конечно, всегда есть куда расти. В принципе, вот говорили, что психотерапия – это такое длительное движение. Это, наверное, интересная профессия в том плане, что можно учиться всю жизнь. Это, ну, открываются какие-то новые горизонты. И в этом плане, если так, ну, далеко заглядывать, можно пропустить, а что сейчас произошло, что, ну, вот, старался, пытался как-то понять клиента, какие-то вопросы задавал, прояснял, это время выдерживал. Ну, вот, я помню, когда была первая клиентка ко мне пришла именно в рамках терапии, у меня была задача просто не уйти оттуда. Ну, вот, я высидела эти, там, 50 минут, это было какое-то странное помещение, максимально пыльное, не знаю, ну, вот, как-то так у меня получилось, но такая задача была у меня, ну, я радовалась, что я не ушла, что я вообще слушала и сидела, и, не знаю, никуда не провалилась. Вот я ее помню до сих пор. Да. И здесь, мне кажется, важная тема про всесильность, потому что, ну вот, конечно, идея всемогущества, всесилия, она такая, ну, заманчивая, какая-то прекрасная в своей красоте, что такое божественное рисуется, не знаю, там, богиня многорукие, которая все успевает, но важный момент, это то, что, ну, всемогущие, в принципе, да, какая-то иллюзия, это не нереальное что-то, но вот обнаружить в завершении какой-то свой размер, заметить другого, что он тоже имеет какой-то свой размер, что терапевт своими, ну, вопросами и непониманиями, возможно, там создавал какое-то напряжение для вас, да, не был таким чувствительным, как вот мать младенца, которая по там цвету лица определяет, что хочется ребенку, да, ну а что, всем же хочется этот опыт воспроизвести, он же классный, ну, приятно, когда так тебя прямо обнаруживают, и даже ничего не надо говорить, там, поорал. Ну и как тебя сразу поняли через это, и что для тебя сделали. Ну, а вряд ли во взрослой жизни это, в принципе, возможно. Ну и вот терапевт тоже, да, какое-то такое усилие делал, чтобы это распознать, ну, чтобы услышать вас, как-то лучше понять, создавал вот этим своим дурацким непониманием, может быть, напряжение. И вот мне кажется, что может быть ценным как раз вот это образовавшееся напряжение, где с одной стороны терапевт вам какую-то такую работу проделывает, чтобы понять, а с другой стороны, вот это напряжение, оно как будто приближает к себе, где вот своя личная потребность, она становится вот более близкой, более осязаемой. Вот этот вопрос к себе появляется, такая я-то чего хочу? Вот это мне не нравится. А что тогда? И вот это, мне кажется, важно, может быть, движение и в терапевтическом процессе, и для там, терапевтов, и для супервизоров в том, ну, что мы это время старались, делали эту работу по какому-то движению, навстречу, по прояснению, и это уже большой результат, ну вот как по мне, важный момент. Дальше хочется еще, если вот уже переходить к какому-то завершение, да, как его можно проживать, про то, чтобы, может быть, не стараться сразу все охватить своим вниманием. В этом месте важно выделить какие-то несколько значимых моментов и для себя их так подытожить, потому что, ну, вот, какое-то вот сразу много всего объять, это тоже так сложно, может быть. А вот когда есть какая-то конкретика, ясность, это, ну, процесс облегчает. Может быть, там, определить для себя что-то взять, что-то, ну, отпустить, да, что это все уже заканчивается. И хорошим таким маркером завершения является, наверное, переживание грусти. Печаль, грусть – это, в принципе, эмоция, да, которая указывает на какую-то ценность. На то, что, может быть, что-то ценное происходило, что-то ценное заканчивается. И когда есть эта, ну, грусть, она указывает, что вот чего-то такое, ну, остается в сердце, так скажем, высокопарно. И, не, ну, вот важно, наверное, дать место этой грусти, посмотреть в нее, что, ну, правда, это не какая-то, не знаю, ну, это какая-то часть жизни, которая произошла, здесь что-то было, мы как-то жили, встречались, где-то там проясняли, много эмоций было разных, там, и злости, и тревоги, и интереса, и там, и симпатии, и это ценно. И вот про переживание грусти у меня вспомнилось стихотворение из школы, одно из таких любимых. Хочу его прочитать. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мной. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобой. Тобой, одной тобой, уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь болит и любит от того, что не любить оно не может. Это, наверное, немного эти стихотворения, которые я помню из школы, но оно как-то очень для меня такое про грусть, которая и как будто и проживается, и переживается, и есть в этом какая-то такая красота. И если еще про переживание завершения, наверное, про благодарность, заметить, за что вы благодарны себе, за что вы, может быть, благодарны другим. Может быть, заметили, там, не знаю, какой-то вот в группе удалось обнаружить, как вот воспроизводится на интенсиве какой-то там сценарий. Может, он там до конца не изменился, но мне кажется, то, что это оказалось замеченным, это уже некоторые изменения, оно в опыте остается. Не факт, что это прям как воспоминание какое-то такое яркое будет, но то, что это произошло, это как правило, ну вот на мой взгляд, уже ведет к каким-то изменениям, даже не очень контролируемым умом. Это такой вот феномен важный, что здесь, возможно, что-то такое было. И про то, что, в принципе, интенсив – это учебная площадка. Здесь учебные форматы и вообще идея какой-то идеальности, она не идеальна. То есть, ну, идеально, наверное, только памятники и шедевры искусства. И то найдутся знатоки, которые найдут там, ну, вот здесь можно было, конечно, получше. Но здесь учились. И что-то пробовали, что-то, может быть, получалось лучше, что-то хуже получалось. И это как-то очень понятно, ну, с учетом еще и учебного формата. Да и в жизни, ну, без учебного формата, ну, не возможно там всегда, не знаю, быть на коне, ну, очень устанешь скакать. И про расставание с... Вообще с форматом интенсива, что здесь какое-то было расписание, здесь были какие-то группы, было отдельное время поговорить про себя, про отношения, как-то очень это все, может быть, детально происходило, не так, как в жизни. И здесь тоже сейчас будет постепенное расставание вот с этой такой организацией жизни, определенной формой, и переход в какую-то другую форму. Вот в другие там, отношения, да, там, на работу, еще что-то. И дайте себе время на то, чтобы как-то перейти из одной формы в другую. Может быть, ну, как-то еще будет этот процесс внутри завершаться. Ваши ну, близкие, родственники, там, коллеги, подруги, они не виноваты, что вы увлекаетесь психотерапией. И это... Ну, они правда могут не до конца понимать, что здесь происходило. Там уже говорили про всех, кто... Ну, да, кто-то вот я слышала, что опять эти сектантские приколы с выяснением отношений. И... Да. Поэтому, возможно, какое-то время понадобится на этот переход, на сонастройку, на допроживание того, что здесь поднялось. Поэтому из вот таких уже рекомендаций это про не торопиться в течение там, ближайших 2-3 месяцев принимать решения жизненно важные, которые у вас не были запланированы заранее. Ну, там, разводиться, увольняться, переезжать, продавать, ну и так далее. Покупать что-то большое, да, по мелочи-то, ладно. Ну, так это, я шучу. И, ну, так, хочется, да, все-таки отметить, что... Здесь очень специфическое пространство, оно сильно отличается. Так, про рекомендации. Ну, может быть, да, предупредить как-то своих близких, что, ну, вот пока еще такой некоторый процесс, возможно, не все будет понятно, что вот такое происходит, но какое-то такое вот некоторое введение сделать, что вот в ближайшее там время как-то будет еще возможно штормить. И про завершение сегодняшних процессов, наверное, важно этому времени прям уделить. Ну вот на группах это, скорее всего, какая-то вторая часть будет, вторая встреча. На терапии уже, ну, может быть, какие-то прям новые темы не разворачивать, а попробовать, ну, найти эту форму для того, что уже случилось. Как-то этому, это закруглить, подвести какой-то итог, чтобы это как опыт осталось с вами. Уделить этому отдельное время, да, потому что может быть соблазн что-то еще поначинать, но в итоге тогда есть, ну, вот риски, да, тогда оставить то, что уже происходило, ну, в некоторой степени незавершенным. Так, что бы еще хотелось сказать? Мне тут хотелось немного поговорить вообще про слово «прощаться». 2 минуты, да. Да. Хотелось бы, нет, да. Да, ну, в общем, будем прощаться, тогда мы так, я думаю. Да, и передаю.